Евангелие от Луки, 2 глава, и мы прочитаем с 8 по 11 стихи. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 11 стихи включительно. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Аминь. В этот день и вот в продолжение определенного времени, когда празднуется Рождество, мы очень часто слышим вот эти поздравления: поздравляю с Рождеством Христовым. И вы знаете, мы не всегда задумываемся, что, скорее всего, вот эта фраза сама, что Рождество Сына Божия, она не совсем правильная, не совсем точная, что я имею в виду. С одной стороны, мы действительно вспоминаем тот день и час, когда в этом мире, на земле, родился на свет чудесный младенец Иисус Христос. Но Библия нам ясно говорит, что Иисус Христос, как Божий Сын, Он существовал всегда. Он вечно пребывал в нетленном царстве своего Бога Отца, и Он всегда будет существовать во веки веков. И Библия очень ясно говорит, что Он, Иисус, это начало и конец, альфа и омега. Он безначальный, бесконечный Бог, явившийся для нашего спасения. В Евангелии от Иоанна, если мы откроем, то в первой главе там такие слова, я прочитаю их в современном переводе: «Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало существовать». Идет речь о Иисусе Христе. «В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству». Таким образом, вот это событие, Рождество младенца Иисуса в Вифлееме Иудейском, правильно назвать не Рождеством Бога, да, не Рождеством Сына Божия, да, но правильнее, может быть, назвать Боговоплощением или Богоявлением, приходом в наш земной мир, владыки Господа, вот в лице этого малого земного младенца. Обычно рождается тот, кого еще не было на земле, да, но Иисус Христос, как мы сказали, об этом говорит Слово Божие, Он всегда был, всегда есть, Он всегда будет. Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. И вот в этом смысле очень спорно, и даже, можно сказать, прямо неправильно называть Деву Марию Богородицей. То есть, как может человек родить Бога? Каждый рождает или производит по роду своему. Да? Человек может родить человека, но Дева Мария при всех ее замечательных качествах, при всем том, что это была действительно прекрасная, смиренная женщина, сосуд, который избрал Бог, но она не могла быть Богородицей в полном смысле этого слова. Она была всего лишь инструментом, которым воспользовался Бог-творец, чтобы в этот мир пришел Божий Сын Иисус Христос. И, кстати, в богословии есть очень интересное размышление вот о том, что каким образом произошло зачатие и рождение Иисуса, когда ангел возвестил Марии, что Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. И вот есть очень интересный анализ, как в Ветхом Завете люди понимали силу Духа Святого. Что это за сила, что это за явление? И вспоминают, когда Дух Божий носился над водой, вот о чем описано в книге Бытие в первых главах, да, и так далее. И одно из значений Духа Святого вот в те древние времена был это Дух, который что-то творит, что-то созидает. Бог, написано, Духом творит ангелов своих, да? И в этом смысле Бог просто сотворил там, в чреве земной женщины, Сына Своего и произвел Его на свет. И это было действительно уникальное событие, уникальное событие. Это определенная тайна, которую мы, не можем разгадать, по крайней мере, на земле. Возможно, что в вечности, когда мы будем в Царстве Божьем, и многое нам откроется, возможно, там мы сможем как-то в большей полноте понять, что это такое. В первом послании Тимофея есть такой интересный текст, 1 Тимофея 3,16, апостол Павел пишет: «И беспрекословно великое благочестие тайна, двоеточие, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Бог явился во плоти. Это действительно тайна, которую мы не можем объяснить, и в разных религиях, в разных философских течениях было разное представление. Греки, например, вообще не могли понять, как вот боги, которые там где-то в высшей сфере обитают, и которым, в общем-то, особого дела нет до людей здесь на земле, как вот вдруг Бог мог явиться во плоти. Бог – это одно, и человек – это другое, и так далее. Но так угодно было Богу вот эту тайну явить, когда Иисус – Сын Божий, Бог, который потом скажет: «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно», и так далее. Он явился во плоти и вот таким удивительным, непостижимым образом родился в Вифлееме Иудейском от земной женщины, женщины Марии. И наша задача с вами, дорогие друзья, братья, сестры, гости дорогие, может быть, как-то чрезмерно не фантазировать на эту тему, и, может быть, даже не нужно сильно ломать голову, как это могло быть, как это можно объяснить. Просто по-детски мы можем принять это. И интересно тоже, один толкователь Писания пишет, что наиболее подробно эпизод вот этого сверхъестественного зачатия Иисуса Христа там в Марии, в ее чреве, описывает Лука. Лука, который сам по профессии врач. Врач, который знает, как, что дети, да, не в капусте рождаются, не аист их приносит, да. Но вот он, будучи врачом, будучи человеком науки, будучи человеком, как бы, естествознания, при этом очень просто, очень доверчиво, очень открыто пишет: да, вот Дух Святой найдет, и так далее, как бы, не пытаясь вот что-то разгадать, а просто как бы констатация факта. Констатация факта, как Бог удивительным, сверхъестественным образом это сделал. И нет там какой-то недосказанности, какой-то, знаете, какого-то намека на что-то такое не совсем хорошее или на что-то странное. Просто как ему было открыто, так он... Кстати, считается, что Евангелие от Луки написано лучшим греческим языком всего Нового Завета. Он написал лучше, чем писал апостол Павел. Вот его стиль, его манера, его словарный запас. И особенно это ярко видно в Евангелии от Луки. И вот эта сцена удивительного зачатия, рождения Сына Божия Иисуса Христа. И сегодня, друзья, мне хотелось бы кратко остановиться только на одной мысли, связанной с Рождеством, а именно вот на этих словах, которые мы с вами прочитали. Удивительные слова. 9-10 стихи. «Вдруг пристал им пастухам ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот на это Рождество 2015 года я очень много молился, размышлял, читал разные книги о Рождестве, толкования разные. Вот это вот одно словосочетание все эти дни не выходит из моего сердца. Христос Спаситель. Родился Спаситель. Спаситель, Спаситель, Спаситель. И я стал размышлять. Спаситель. Что означает это слово? Спаситель – это человек, который кому-то помог, кого-то спас, в какой-то ситуации он что-то сделал для другого, что-то ценное. И, как правило, спасителя, человека-спасителя ценят очень высоко. О нем хорошо отзываются, его ценят, говорят, что это надежный человек, верный человек, дорогой человек. Таким спасителем может оказаться, ну, например, супруг, который выхаживает больного своего, там, мужа или жену, да. Может оказаться доктор, который правильным лечением, уходом помогает нам, верный друг, родственник, сосед, может быть, охранник какой-то, да, или полицейский, или солдат. В наши дни даже есть такая служба, я думаю, что вам в каждой цивилизованной стране служба спасения, когда люди на профессиональном уровне готовятся, чтобы спасать других. Это целые подразделения, отряды специально обученных, подготовленных, мужественных людей, которые по первому зову, по первому сигналу готовы собраться, не знаю, садиться на машину, поезд, самолет, лететь в любую точку страны, города, мира и спасать. Спасать на самом разном уровне. Слово «спасение» или «спасатель», «спаситель», оно может, ну, знаете, опять-таки, несколько уровней иметь. Может быть, самый такой простой, обычный человеческий уровень. Например, представьте себе ситуацию, что вы едете куда-то, путешествуете, и вот так получилось, что вы в какой-то незнакомый город приехали утром, а ваш поезд, на который нужно пересесть, он будет только вечером. У вас целый день, вы первый раз в этом городе, и вы решили пойти погулять, и вот проходит время, вы чувствуете, что приближается время отправления вашего следующего поезда, и вы заблудились. Незнакомый город, незнакомые улицы, дома, у вас нет карты, нету там навигатора, как сегодня, да? Вы начинаете нервничать, переживать, вы понимаете, что у вас мало денег, нет денег на гостиницу, нет денег на другой поезд, если вы на этот опоздаете. В этом городе нет знакомых, у вас уже пот по спине, вы начинаете паниковать, и вдруг появляется незнакомый прохожий. Вы говорите: помоги, где вокзал, не могу найти. Он: да не переживайте, вот сюда поверните, по этой улице. Вы следуете его указанию, успеваете на поезд, вбегаете в вагон, садитесь. Фух, этот человек просто спас меня. Я не опоздал, я вовремя могу приехать домой или там другое какое-то место. И вот в этом отношении данный прохожий, случайно, незнакомый, он оказался вашим спасителем. Что-то подобное происходит, когда мы идем, может быть, в лес за грибами, незнакомый лес. Опять-таки заблудились, как говорится, в трех соснах, снова и снова возвращаемся к этому повальному дереву или какому-то оврагу, кружим. Темнеет, да, у вас явная перспектива заночевать в незнакомом лесу, вы заблудились, вы опять-таки, может быть, в панике, и вдруг местный житель, грибник, какой-то случайный прохожий, вы подбегаете: как отсюда выйти, где вот мне нужно туда попасть? А вот так вот сейчас вот сюда поверните, вот туда пройдите, вот видите, там просека, и выйдете на дорогу. И в этой ситуации вот этот местный житель, или, может быть, пастух, или кто-то еще, оказался вашим спасителем. Есть более серьезный уровень спасения. Недавно на радио «Вера» я слышал такую историю, как один мужчина, офицер полиции, шел на работу, просто шел по улице, и вдруг увидел, как мужчина гуляет с ребенком. Мужчина отвлекся, по телефону разговаривает, ребенок выскочил на дорогу, и навстречу летит машина. И отец не видит там по телефону, и вот этот мужественный мужчина бросился под колеса машины, схватил этого ребенка. В это время отец уже как-то повернулся, он перебросил ребенка отцу, пытался отпрыгнуть сам, но вот там машина все-таки его сбила, он получил там сотрясение мозга, ногу сломал, остался жив, слава Богу, и он оказался реальным спасителем этого ребеночка, иначе машина могла бы просто его задавить. И потом отец пришел и благодарил его, извинялся: вы понимаете, у меня такой гиперактивный ребенок, я на секунду отвлекся вот по телефону, я просто не успел среагировать, спасибо, что вы спасли моего малыша. Есть самые разные ситуации, когда тот или иной человек оказывается спасителем. Недавно я видел такой видеоролик, может быть, кто-то из вас тоже его видел. На прием к врачу пришла молодая семья, мама и папа с дочкой, и вот они сели на кушеточке перед кабинетом врача, ждут своей очереди, и вдруг заходит еще один мужчина, темнокожий, другой национальности, возможно, такой арабской национальности, и садится на эту кушетку. И родители так подозрительно смотрят на этого мужчину, да еще иностранца, такого, знаете, опасного. Они дочку вначале пересадили подальше, потом сами сдвинулись на другой край кушетки, так сидят, косятся на него, дескать, что он тут делает. В это время открывается дверь кабинета, и ассистент доктора приглашает их всех войти, этого мужчину приглашает войти. И вот лечащий врач встает со стола, подходит к родителям и говорит: как хорошо, операция для вашей девочки прошла успешно, вот, все хорошо, ее выздоровление идет нормально, мы наблюдаем за ней. Кстати, вот познакомьтесь, вот этот молодой человек, он был донором для вашей дочки. Он пожертвовал часть костного мозга, вот ей там нужна была пересадка, и вот этот мужчина, он пожертвовал, ну, в каком-то смысле, собой или частью себя, чтобы спасти вашу дочку. И дальше такая немая сцена. Это тот человек, которого они только что стыдились, только что им пренебрегали, только что его презирали, но реально он оказался спасителем их любимого ребенка. Есть более такой серьезный уровень спасения, когда, ну, например, солдаты защищают свою родину и ценой своей жизни, погибая, спасают свою родину, свою землю, свою страну. Или если когда-нибудь вы будете на Митинском кладбище, у меня там мама с папой похоронены, и вот когда приходишь, там почти в самом начале заходишь на это кладбище, и слева специальный мемориал пожарным, которые погибли во время тушения пожара на Чернобыльской станции. Вот там, много лет назад, когда случилась эта трагедия, да, на Чернобыльской станции, то вот эти там, не знаю, сколько их было, 10, сколько человек этих пожарных, рискуя своей жизнью, они тушили вот в этих тяжелых водах, в этой радиации, да, и спасли не одну сотню, не одну тысячу людей, благодаря тому, что они приняли удар на себя. Потом они заболели страшной лучевой болезнью, кто-то раньше, кто-то позже, все они погибли, наверное, в мучениях погибли, потому что раковые болезни – это очень серьезные, мучительные, как правило. Но они оказались спасителями для многих и многих, и многих людей, живших в той местности. Еще один пример, который последний, простите, не выходит у меня как-то из сердца, даже вот, не знаю, он очень, я уже как-то говорил здесь, Храм Христа Спасителя в Москве. Я раньше был уверен, что Храм Христа Спасителя. Аллилуйя. Но потом я прочитал о том, что этот храм был воздвигнут благодарным русским народом в честь победы над Наполеоном в 1812 году. Вот когда российская армия во главе с фельдмаршалом Кутузовым разгромила Наполеона, потом перешли уже на территорию Западной Европы, вошли в Париж, и вот в честь этой такой победы на народные средства был построен храм Христу Спасителю. Вы знаете, как земные люди, мы склонны думать о спасении в контексте спасения от какой-то земной опасности, беды, от каких-то проблем. Мы склонны обращать на земные вещи внимание и как-то на это реагировать. Но интересно, знаете, что даже на Земле есть некоторые явления, которые на первый взгляд нам кажутся, ну, в общем-то, не опасными. Что я имею в виду? Есть вещи, которые крайне смертельно опасны, но их нельзя пощупать, они не пахнут, нельзя услышать. Только, может быть, специальными приборами можно определить, что здесь есть потенциальная опасность. Это может быть, например, электрический ток. Когда маленький ребенок по своей наивности просто лезет в розетку, он не понимает, какая-то штучка на стене или там удлинитель на полу. Ему в голову не приходит, что там опасно. И есть смертельные случаи, когда люди, вот, так сказать, пораженные электрическим током, буквально погибают, особенно там, если было мокрое место, что-то еще, какое-то стечение обстоятельств, и люди просто погибают. Есть болезнетворные микробы, которые мы не видим, мы не ощущаем, кто на нас кашлянул, где на нас чихнули, как получилось. Вчера я был здоров, а сегодня у меня температура, сегодня я разбитый, мне кости ломят, у меня голова раскалывается. Как это произошло, я не знаю, и никто не знает. Но какой-то маленький микроб где-то попал, там, не знаю, в носоглотку каким-то образом, где-то зацепился, стал размножаться, оказалось, что иммунитет слабый. И человек буквально в считанные часы может свалиться, и очень серьезно, но даже бывают последствия. Раковая болезнь. Человек жив-здоров, ничего у него не болит. Пошел, может быть, жена уговорила или еще каким-то образом на обследование, и вдруг он говорит, вау, а у вас уже третьей степени рак. Человек даже не подозревал. Ну, может быть, какое-то легкое недомогание, что-то еще. Ему в голову не приходило ни ему, ни его родным, пока не прошло вот это серьезное обследование, пока он не сдал анализы, пока не определили, что все, уже, может быть, и оперировать поздно. Радиация, о чем мы говорили. Друзья, почему я это говорю? Что есть вещи, которые на первый взгляд там мы не видим опасности, мы не видим серьезности того, что происходит, Но на самом деле там очень серьезная опасность, там серьезная беда. И нам нужен нередко некто, кто спасет нас, защитит, может быть, встанет между нами этой опасности, либо к нам каким-то образом придет на помощь, или в лице доктора, или спасателя МЧС, или полицейского, или еще кого-то, и в буквальном смысле слова защитит и окажется нашим спасителем. Друзья мои, Святая книга Библии говорит еще об одной очень серьезной опасности. Опасности, о которой многие люди даже не предполагают. Относятся к ней очень несерьезно, очень легкомысленно, очень поверхностно. Когда людям говоришь, что грех опасен, когда людям говоришь, что грех разрушит твою жизнь, твою семью, твое здоровье, грех просто все в твоей жизни разрушит. Многие откровенно смеются, говорят, да брось ты, это так классно, это так интересно, это так весело, это так приятно, это радость приносит, то, что я делаю, это удовлетворение мне приносит, жизнь одна, ешь, пей, веселись, все будет нормально, ну, когда-то, может быть, там в старости я одумаюсь, когда-то, может быть, я задумаюсь, и что-то тогда буду думать об этой опасности, но не сейчас. Друзья дорогие, Священное Писание говорит о том, что грех – это самая страшная опасность, которая есть у каждого человека, у меня и у тебя. Священное Писание говорит о том, что все мы грешники, все мы обречены не просто на страдания, на смерть, но на вечную погибель. Даже физическая смерть – это прямое следствие греха, но физической смертью все не заканчивается. Начиная от неверных наших прародителей Адама и Евы и до младенца, рожденного в эти минуты или секунды где-то в соседнем роддоме, все мы согрешили и лишены славы Божьей. Все мы рождаемся во грехах, живем во грехах и умираем во грехах. Мы не в состоянии помочь ни себе сами, тем более мы не в состоянии помочь кому-то другому. Библия говорит, что мы рождаемся инфицированы грехом. Мы рождаемся рабами страстей и похотей. Мы рождаемся рабами дьявола. Мы обречены жить не только во грехах на этой земле, но мы обречены нести осуждение за грех в течение всей бесконечной вечности. Хочу привести один текст из Евангелия от Марка, из 9 главы. Он говорит о соблазнах, может быть, чуть-чуть другая тема, но тут очень сильный акцент делается на то, что ожидает людей, которые впали в соблазн, впали в грех. Сильнейший текст, мы редко на нем проповедуем, но послушайте еще раз, вы его знаете, но еще раз послушайте. Марка 9 глава 43 стиха, слова Иисуса Христа. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Друзья, это сильнейший текст Писания, который говорит о том, что искушения, встречающиеся в нашей жизни, это не просто какая-то мимолетная забава. Это не просто какая-то слабость, какой-то пустячок, ну что-то такое, какой-то эпизод из нашей жизни. Ну подумаешь, там я где-то что-то такое сделал, это не играет никакой роли, это не так важно. Но здесь идет речь о том, что искушение и сделанный вследствие искушений грех, он ведет нас в погибель, он ведет нас в то место, где такое образное выражение «червь не умирает и огонь не угасает». Или в другом переводе написано, где червь неумолимо точит их, и огонь никогда не угаснет. Друзья, это очень серьезно. Это очень серьезно, что делает грех с человеком. Что делает грех с человеком? Он ведет нас, он влечет нас в это место погибели на веки вечные. Верим мы в это или нет, согласны мы с этим или нет, нравится нам это или нет, но Священное Писание предупреждает, что есть загробная жизнь. Причем загробная жизнь есть для всех, для праведных и неправедных, для святых и нечестивых, для Божьих и для небожьих. Но для первых, кого мы назвали, это реально вечная жизнь, жизнь там в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. А для других тоже вечная, но не просто смерть, а вечное мучение. Может быть, это, скорее всего, не буквальный огонь, который там будет сжечь грешника там где-то на сковородке или где-то еще. Но это место мучения, где человек будет страдать и мучиться всю вечность. Возможно, это будет мучение нашей совести. Возможно, это те страсти, которым здесь на земле мы предавались. Там они с особой яростью обрушатся на нас, и мы не сможем их удовлетворить. Это все равно как какой-то старый развратник, который уже старый, но и страсти сжигают его. Он уже ничего не может, он не может грешить, но в его воображении, в его разуме, в его плоти живет этот грех, который буквально съедает его, и он мучается страшными мучениями. Поэтому, друзья мои дорогие, это очень интересно, это очень важно помнить, что есть вечное воздаяние как праведнику, так и грешнику. Еще одна цитата из слов нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 13 глава, с 24 стиха. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. И дальше: там будет плач и скрежет зубов. Друзья дорогие, некоторые люди успокаивают себя тем, что они не отрицают существование Бога, что они иногда заходят в храм, что они иногда читают Библию, что они дружат с христианами, что они общаются с верующими, может быть, открывают свой дом или каким-то еще образом участвуют в церковной жизни. Но если вы лично не примете Иисуса Христа Спасителем, не смиритесь перед Ним, не уверуете в Него, не откройте свое сердце для Него, вы рискуете однажды в конце пути услышать эти страшные слова. Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. И как итог, там будет плач и скрежет зубов. И еще один текст, книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. Иоанн Богослов записал такие слова. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Друзья мои, мы не будем сегодня подробно разбирать все учение библейское о вечном аде, о вечном осуждении, о озере Огненном. У нас сегодня другая тема. Но эти тексты Писания, вот эти размышления, напоминания всем нам о том, что мне и тебе, каждому человеку, живущему на земле, нужен Спаситель, нужен некто, кто придет и спасет нас, кто станет мостом между мной, грешным человеком, и святым Богом, Кто станет этим связующим звеном, этим ходатаем, этим адвокатом, этим посредником между мною и им, между тобой и им? И это тот, чье Рождество мы сегодня празднуем, друзья дорогие. Если в нашем собрании есть те, кто еще не принял Иисуса своим Спасителем, не смирился, не покаялся, не доверил Ему свою жизнь, кто не может сегодня от сердца сказать: «Ты мой Господь, Господь мой, Бог мой», сегодня для вас уникальный шанс прийти к Иисусу, покаяться в своих грехах и сказать: «Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и стал моим Спасителем, чтобы Ты родился не только там, в Вифлееме Иудейском, но в моем сердце, Духом Святым». Вот та сила, которая некогда снизошла на Деву Марию и произвела физическое рождение Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы эта сила Духа Святого сошла в мое сердце и произвело мое рождение, мое возрождение, или рождение свыше, как называет Священное Писание, для Господа моего и для жизни вечной. Благослови нас в этом, Господь. И последнее, о чем мне хотелось сегодня сказать, несколько слов для нас, уже спасенных, для тех, для которых вот это словосочетание «Христос Спаситель» дорого, любимо, ценно. Друзья, первое, о чем мне хотелось сказать сегодня для церкви, для всех верующих, что мы должны быть всегда очень и очень благодарны нашему Господу, что Он стал нашим Спасителем, что Он является нашим Спасителем. В книге Библии в древние времена есть такой текст в Ветхом Завете: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены». Нам нужно помнить, кем мы были, как мы жили до встречи со Христом, что было в нашей душе, что было в нашей жизни, что было в нашей судьбе, и насколько кардинально и прекрасно она изменилась с того момента, когда Спаситель Иисус стал моим и твоим личным Спасителем. Даже земных спасителей помнят, благодарят, одаривают, их именами называют своих детей, иногда им ставят памятники, иногда в честь их называют улицы. Человек, даже человек-спаситель, достоин самой высокой оценки и самой искренней благодарности. Насколько более мы с вами, братья и сестры, должны быть благодарны, благодарны Господу Иисусу Христу за наше с вами спасение от вечного, друзья, вечного, вечного, вечного осуждения и вечной погибели. Мне очень нравятся слова апостола Павла, которые он записал в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». И второй момент, друзья мои. Знаете, есть отличие между Спасителем в таком земном плане и Спасителем Господом Иисусом Христом. Что я имею в виду? Если кто-то когда-то нас спас, доктор, сотрудник МЧС, полицейский, друг, брат, мы благодарны ему, мы иногда вспоминаем, может быть, звоним, может быть, что-то дарим, но мы живем своей жизнью, а тот человек-спаситель живет своей жизнью. Может быть, он по долгу своей службы уже спасает других, других больных, других каких-то несчастных, попавших в беду людей, и продолжает свое дело, он профессионал, он спаситель. И как бы наша судьба с его судьбой связана мало. Был какой-то эпизод, какая-то встреча, где мы встретились, соприкоснулись, он спас нас или кого-то из наших близких, и потом наши пути разошлись. Друзья дорогие, но в отличие от этого, спасение наше с вами, оно, с одной стороны, разовое. Написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». То есть в тот самый момент, когда мы от сердца взываем Господу о помощи, когда мы раскаемся в своих грехах, когда мы принимаем решение посвятить Богу свою жизнь, мы в тот самый момент получаем драгоценный дар спасения. Написано: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И в то же время Наше спасение на 100% зависит от того, насколько мы соединены, слиты с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Вы знаете, спасение – это не просто краткий момент покаяния, когда человек в церкви или где-то на общении или дома сказал: «Господи, прости», его поздравили, может быть, даже открыточку подарили, Евангелие, поздравляем тебя, ты сегодня покаялся, сегодня Господь тебя спас. Но это встреча с Иисусом Христом, которая не должна иметь расставания. Спасенный непременно будет любить своего Спасителя и стремиться жить с Ним, жить им и жить для Него. Интересно, эту мысль апостол Павел многократно в разных посланиях отмечает. Например, послание Галатам, 2 глава, с 19 стиха, он пишет о себе: «Я сораспялся Христу», то есть я со Христом как бы умер и воскрес, «и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Для апостола Павла спасение – это не разовый какой-то момент, эпизод, тогда, когда он, помните, написано в Деянии апостолов, шел там в Дамаск, чтобы гнал верующих еще в таком неведении, там встретился с Иисусом, там он упал и был ослеплен, и потом он принял, спросил: «Господи, кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь», и так далее. Но это была встреча, в момент которой душа Павла прилепилась к Иисусу. И в течение всей его последующей жизни он никогда уже не расставался с Иисусом. В послании к Колоссянам, 2 глава, он так пишет это переживание: «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Друзья мои, вопрос спасения – это очень интересный и важный вопрос. Как я уже сказал об этом, говорит Писание, что мы спасаемся в тот самый момент, когда мы каемся в своих грехах и принимаем Иисуса как личного Спасителя. Мы тогда уже спасенные, по вере, по милости Божией. И с другой стороны, Слово Божие говорит, что мы спасены в надежде. А в другом месте написано, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Интересно, в послании к филиппийцам есть такой текст: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться...» Нет, извините, это первое послание, на 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его возлюбленный. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Братья мои, сестры, друзья дорогие, сегодня мы с радостью еще раз и еще раз в нашей жизни вспоминаем приход в этот мир, на эту землю нашего Господа Иисуса Христа, Бога воплощения, Бога явления, приход в этот мир Спасителя, Сына Божия. Сегодня мы еще раз и еще раз говорим, обращаемся к тем людям, кто еще не примирился с Господом. Сегодня, друзья, примиритесь с Господом. Примите Его своим Спасителем. Откройте для Него свое сердце. Оставьте свой грех. Помолитесь Им очень простой молитвой: «Иисус, стань моим Спасителем, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты был моим личным Спасителем. Я верю в Твое Рождество, я хочу жить Тобою для Тебя». И сегодня нам напоминание, братья мои и сестры, что спасение, что Рождество, что Пасха – это не просто какие-то отдельные события. Как-то вот пройдет Рождество, разберем мы красивые украшения, какой-то будет другой интерьер, может быть, обычный, может быть, другой праздник наступит. Но Рождество не закончится, Пасха не закончится. Дай Бог, чтобы мы жили Спасителем, им и для Него. Любили Его всем сердцем. Начинали свой день с Иисусом. Проходили свой день с Иисусом. Заканчивали с Иисусом. Ночью просыпались и говорили: «Иисус, я так рад, что Ты со мной, что Ты мой Спаситель». И пусть вот эта действительная радость Рождества, радость этого спасения будет всегда в моем и твоем сердце. Аминь. Будьте благословенны.